Только представьте, вместо офиса у вас за плечами рюкзак с ноутбуком, вместо трудовой книжки абонемент в коворкинг, вместо ипотеки на руках PDF-ка Airbnb. Что это за стиль жизни такой? Это digital nomadism, когда вы каждый новый месяц живете и одновременно работаете в новом городе и в новой стране. Есть еще альтернативный термин для такого образа жизни – slow travel. Причем этот travel каждый год продолжается и, возможно, всю жизнь. Я так живу и хочу обратить вас в свою веру. Сегодня я дам обзор лучших точек нашей планеты для удаленных работников, которые доступны даже в ковид-эпоху и даже с русским или другим постсоветским паспортом. Я расскажу о тех городах, которые проверены на моей собственной шкуре, дам практические советы, как устроить работу из другой страны, и расскажу свой личный рейтинг от Сеула до Стамбула. Этой информации нет нигде в интернете, ни в Википедии, ни в TripAdvisor. Оставайтесь. Digital nomadism – мой ровесник. Год моего рождения, в 1983 году, американец Стивен Робертс придумал, что можно быть digital nomad'ом, точнее говоря, тогда он называл это техномад. Он просто взял велосипед, но он сделал его многоколесным, примастерил туда компьютер и вот на нем прям ездил и одновременно набирал какие-то тексты. Ну, для 83 года это, конечно, была полная дичь. Но сегодня это вполне работающая концепция. Я за 4 года своего номадства, получается, жил и одновременно работал в Южной Корее, Турции, Аргентине, Эстонии, Сербии, Украине, Таиланде, Грузии, Германии, Испании и Италии. И вы, те, кто меня сейчас слушает, вы можете так же, потому что у вас, скорее всего, такой же паспорт, как у меня, и, в принципе, такие же возможности. Дело в том, что digital nomadism, может быть, это, конечно, для кого-то прозвучит кощунственно, он доступен и сейчас. Это одобряется многими странами, спасает глобальную экономику. Главное, конечно, соблюдать предписания врачей, требования по пересечению границ, и все будет, все работает прямо сейчас. Греция и многие другие страны официально впускают обладателей русских паспортов. Сейчас пройдет вакцинация, биопаспорта, журнал Lancet и Всемирная организация здравоохранения признают спутник 5, Евросоюз тоже открывается, поэтому да, все это уже доступно и будет еще доступнее в ближайшее время. Список стран, доступных нам для въезда, сильно расширяется. За последний год количество людей, которые работают удаленно, увеличилось на 140%, и из них 67% сотрудников не хотели бы вернуться в офисы. Поэтому удаленная работа, так уж получилось, победила. Давайте этим пользоваться.
Хочу напомнить, что спонсор этого сезона подкаста «Guru Digital» – образовательная платформа «Netology». Они учат маркетингу, нашему любимому, бизнесу, управлению, дизайну, UX, программированию, аналитике. Словом, это ровно те профессии, которые позволяют работать удаленно из других стран. И те, кто выпустился, работают удаленно. И студенты могут учиться удаленно. И учителя тоже. Когда я преподавал «Netology», я, помню, проверял домашки, как-то сидя в Палермо в Италии. У них есть три типа контента. Бесплатные занятия – это чтобы быстренько освоить какую-то тему. Короткие курсы и прям большие программы профессии. Важное обстоятельство, которое сильно отличает «Netology» от других онлайн-платформ. У них есть государственная лицензия на образовательную деятельность. И они выдают дипломы гособразца. Это может быть важно.
Как у любой субкультуры, у диджитал-номадов есть свой словарик, свой суржик, свой сленг. Давайте перечислю эти 5 терминов. Первый – это home base, то бишь домашняя база. Не зря на то, что мы все кочевники и такие текучие, рано или поздно все равно у любого диджитал-номада образуется home base. Это совершенно нормально. Второй термин – замедлиться. То есть мы, опять же, скачем, как кузнечики, по континентам, но иногда мы решаем замедлиться, то бишь задержаться подольше, может быть, на полгодика в каком-то особенно классном месте. Номад-круиз. Это, как правило, лайнер. Сейчас, конечно, эти активности поутухли, но скоро вернутся. Лайнер с супер Wi-Fi, с классными коворкингами, нетворкингами и всей инфраструктурой для того, чтобы обладатели креативных профессий могли путешествовать по океану и морям на этом лайнере, который одновременно является таким лагерем для диджитал-номадов. А есть, собственно, и совсем прям лагеря-лагеря, но, правда, они называются глэмпинги от слов Glamorous, то бишь гламурный, и кемпинг, то бишь лагерь-поход. Гламурный пионер-лагерь сейчас есть в Турции, русскоязычные глэмпинги, и есть на Бали. Когда люди снимают большую виллу, это получается экономически эффективно, и там еще друг друга развлекают общими стартапами. Визаран. Это когда вы делаете такую техническую вылазку в соседнюю страну для того, чтобы продлить визу и право легального проживания в той стране, которую вы, в принципе, изначально выбрали. Это часто бывает, например, в Сербии, когда нужно сгонять в Черногорию для того, чтобы у вас виза снова начала считаться, и в Южной Азии. Ну и последний термин – это day trip, когда вы специально планируете свои скачки диджитал-номадизма таким образом, чтобы где-то на один день зацепить какую-то классную локацию. Например, в моем случае это был Сингапур. У них считается самый крутой аэропорт в мире, и это правда, это целая вселенная, это Диснейленд, и там можно было провести сутки в перерыве между другими полетами. Еще несколько практических советов перед поездкой. Во-первых, когда вы выбираете Airbnb или Booking, обязательно запросите скриншоты скорости на upload и download. Дело в том, что у интернета есть две скорости. Одна на загрузку, другая на отгрузку. И вот как раз upload очень важен тем, кто проводит стримы и вебинары. А download важен тем, кто качает большие файлы. Как правило, удобнее всего это делать с помощью сайта либо приложения SpeedTest. Дальше мой совет от сердца разодранного до крови, куча разных ситуаций. И обязательно возьмите с собой запасные зарядки, шнуры и адаптеры. Предусмотрите все ситуации. И также узнайте, какие розетки на месте. Заранее купите переходники, если они нужны. Например, когда я оказался в Буэнос-Айресе, выяснилось, что у них американские разъемы, а местные магазины закрыты, и, собственно, переходник это взять негде. А там, откуда я уезжал, он стоил 3 копейки. Также есть недурный совет, который может сэкономить вам кучу седых волос. Второй недорогой смартфон, он, во-первых, просто будет бэкапным, если первый сломается, а во-вторых, он может работать как раздатчик интернета в случае, если Wi-Fi на месте подкачает. Так, к сожалению, бывает довольно часто. Еще можно взять симку для путешественников, которая, получается, работает в любой стране. Как правило, они хостятся с помощью префикса где-нибудь на Британских островах. Также вам обязательно понадобятся 3 сайта. Это Nomadlist, который дает рейтинг каждого города. Там есть очень полезные данные, типа опасных районов города, где грабят, куда не нужно заходить. Также там перечислены базовые знания, типа стоимость чашки кофе, либо бокала пива в каждом городе. Coworking.com, он поможет найти хороший коворкинг в любом городе, если он там есть, с рейтингами и возможностью букирования. И Time Intersect. Это простое приложение, есть много похожих. Он позволяет пальчикам довольно быстро и удобно считать часовые пояса, потому что вы, скорее всего, все равно будете зависеть от московского часового пояса, и когда вы будете находиться, например, в Южной Азии, эти часовые пояса будут совершенно не совпадать, и будет довольно сложно планировать встречи. Time Intersect спасает. А теперь важный вопрос. С кем отправиться вот в этот Digital Nomadic Trip? Первый и, наверное, идеальный вариант – это устойчивая пара, где каждый из партнеров работает удаленно. Но, правда, вот если только у вас начинаются отношения, то, конечно, совместное проживание в незнакомой стране – это довольно серьезное испытание. И его, к сожалению, выдерживают не все романы. Я, увы, таких случаев знаю немало. Но можно намазить в одиночку, в принципе, запросто. Если вы комфортно чувствуете себя без компании, то welcome. Это называется соло-тревелинг. Это вообще важный тренд последних лет. Многие люди признаются, что путешествовать одному – это гораздо веселее, чем с партнером. А для женщин есть специальное приложение, называется Nomad Her. Это специально для женщин, которые переезжают в качестве диджитал-номадов, цифровых странниц, путешествуют соло, чтобы чувствовать себя защищенно. Там есть комьюнити, там есть кнопка безопасности, и компания Apple это приложение Nomad Her внесло в список 8 самых лучших приложений для женщин. Я решил позвонить девушке, которая таким же образом изменила свою судьбу и взяла и поехала жить и работать в Барселону. Это Ирина Семенок. Она руководит большим отделом маркетинга в Нотологии. Нотология, которая является генеральным спонсором этого сезона подкаста «Гуров Digital», предоставляет курсы и обучение интернет-профессиям онлайн. То есть они дают возможность людям обучаться и работать удаленно. И не мудрено, что в самой Нотологии работают такие же прогрессивные люди. Итак, сейчас будет наша номадическая беседа с Ириной. Мы сразу нашли общий язык, потому что у нас похожие биографии. Ирина, расскажите, значит, вы в Барселоне сейчас, да?
Да.
И вы живете в ней уже сколько?
С ноября 2019 года.
Ого, уже солидно. Ну, классный, конечно, город Барселона. И, в общем-то, понимаю, почему вы его выбрали. У меня подруга из Киева там давно живет. Расскажите, как пришло к вам, Ирина, это решение?
Я сама из Беларуси. И в 2015 году я переехала в Москву. Устроилась в стартап маркетологом. И у нас был партнер компании, которая продает трафик. Головной офис этой компании находился в Барселоне. Я общалась там с девочкой, и она через где-то полгода приехала в Москву к нам в офис. Мы с ней пообщались по работе буквально 20 минут, и потом мы полтора часа с ней разговаривали про Барселону, потому что она сказала, что вот она переехала в Барселону. И это была зима, и она была такая супер загорелая, такая красивая-красивая. И я просто влюбилась в эту девочку и тем самым влюбилась в город. До этого я в Барселоне не была никогда. Буквально через полгода мы ездили с друзьями в Албанию, сидели там на берегу моря и разговаривали, кто куда хотел бы переехать, если бы была возможность. И я такая, типа, я хочу в Барселону. Вот, до этого, опять же, я не была в Барселоне. Через полгода после Албании я приехала в Барселону, я спустилась с трапа самолет, и я поняла, что как бы вот я вернулась на родину. Это был уже 17-й год, я впервые побывала в Барселоне, я приехала, и я себя здесь чувствовала, как будто я вот здесь жила в прошлой жизни. И у меня два таких ментальных города получилось, это Берлин и Барселона. Я поняла, что я перееду, мы начали узнавать, какие есть варианты, узнали, что можно сделать в ВНЖ без права работы. Мы думали про это, а потом поняли, что надо все, короче, делать документы. Сделали документы буквально там за месяцев 8 и переехали, и все, я как будто вернулась домой.
Класс. Ну, я, конечно, в плане Берлина абсолютно с вами солидарен. Я тоже здесь сразу почувствовал себя как дома, так как я не чувствовал себя в Петербурге и Москве. Есть что-то такое, да, интересно, как это работает, почему мозг таким образом нас направляет. Я потому что не верю в эзотерику. Но, конечно, очень классно оказаться в месте, где вы чувствуете себя как дома. То есть в итоге, получается, это не трудовая виза, правильно? Это виза
нет,
какая-то другая.
Нет. По этой визе есть определенные там сроки, после которых это ВНЖ превращается в ВНЖ с правом работы. Там по-моему, после 5 лет. Но на самом деле есть везде лазейки. Если, например, компания делает тебе трудовой договор, то эту визу можно сконвертировать уже в такую, в полноценную.
Да, получается единственное, что системы всех государств пока, ну, за редким-редким исключением, не приспособлены для той ситуации, когда человек работает удаленно, получается, в одной стране и на одну экономику, и на одни налоги, а живет, получается, в другой. То есть нигде, вот, например, немцы, которые предусмотрели, ну, казалось бы, любую ситуацию в своих огромных-огромных бумажных шкафах, их бумажечек любимых. Но такого случая нет, да, и получается даже виза, например, фрилансера, на которую я тоже изначально собирался податься, она предполагает, потому что я думаю, ну, я как раз идеальный фрилансер, я хорошо зарабатываю, все это удаленно, и это все фриланс. Но выяснилось, что, я уверен, что в Испании также и в любой стране Евросоюза предполагается, что все как бы фрилансерские заказы, они исходят из той же территории, куда ты переезжаешь. И здесь как бы у них возникают справедливые вопросы. Если ты работаешь на Москву, то какого рожна ты попёрся к нам в прекрасный Берлин или Барселону? Вот и сиди в своей Москве, работай на москвичей и плати им их московские налоги. Почему как бы мы должны предоставлять этот хаб? То есть их тоже, получается, можно с одной стороны понять, да, но вот для меня было просто сердечко мое разбилось, когда выяснилось, что вот виза фрилансера, да, ну круто, что они вообще ее сделали, одни из первых в мире. Но получается, что все мои фрилансы, они должны быть из Баварии, из Мюнхена, из Берлина, чтобы как бы все это в виде налогов оседало. Я, конечно, мечтаю о том, что государство наконец-то поймут, что все переходят на ремоут, и пандемия дала этому гигантский пинок. И можно ли будет сделать так, это мой запрос во вселенную, что да, я приезжаю, да, я работаю на какой угодно мир, на какие угодно компании, а вам плачу вот просто какой-то налог на проживание.
Ну вот у нас происходит просто такой европейский матч, потому что когда любой человек из там русскоязычной страны переезжает в Европу, сталкивается с историей про налоги, это просто сердечко сразу обливается кровью. Вот налоги — это номер один вообще блокер для там большинства людей, чтобы переехать в Испанию, потому что здесь они просто невозможно огромные. И вот эта вся система, с которой ты сталкиваешься вот в процессе там, будь то продление визы, будь то налогов, ты понимаешь, что как бы никакая пандемия ничего не изменит эту систему. Я не знаю, это просто должно что-то взорваться и просто заново построиться, потому что у них настолько все это закостенело процессно, что это очень сложно. Бюрократия прям какая-то невероятная, и, короче, я прям сомневаюсь, если честно.
Да, это самое сложное получается, потому что во всем остальном они, конечно, прекрасные, но да, евробюрократы, они, кажется, действительно являются правящим классом в Евросоюзе, и все можно сделать, но должны его совпасть все эти бумаженцы, да, и на это придется потратить кучу времени и сил. Не получится, как в России, там, я не знаю, как-то хоп-хоп с кем-то договориться, или в России, опять же, когда приезжаешь в госуслуги в Петербурге, когда я помню это сделал, я был поражен, я как будто в суперсовременный аэропорт приехал. Не знаю, где-то в Дубае. Все идеальные, супер френдли, дружелюбные. Мне нужна была бумажка, прописки, кажется. И они мне выдали, типа, через 40 секунд после того, как я пришел. Я такой, так бывает? Ничего себе. Ну, то есть в этом плане, да, Россия диджитализировалась сильнее.
Да-да-да.
Давай вернемся к нашему номадизму. Я хочу, чтобы наши слушатели вот такую представили ситуацию на себе, да, примерили, возможно ли это. Вот мы обсудили главную, как бы, сразу сложность. А теперь поговорим про какие-то психологически бытовые вещи. Когда ты собиралась, да, то есть ты сразу поняла, что Барселона — это оно. Поняла дальше, следующий был этап, что, в принципе, все возможно. Правда, придется приложить кучу усилий, да, и договориться с работодателем в России и прикрыть тылы бумажками, чтобы вы находились там законно. После этого что вы сложили в чемодан? Вот мне просто интересно, скажите, вот вы брали багаж, а сколько багажных мест? Потому что, по идее, это же вроде как, ну, мы уезжаем навсегда, прощайте родные осины. На самом деле, это, конечно, не так, всегда можно вернуться. Ну, вот вопрос вещей, ручной клади и багажа.
Предыдущий опыт большого количества поездок до пандемии научил нас путешествовать буквально с одним рюкзаком. Это очень сильно помогло. Мы переехали с 4 чемоданами, 2 больших, 2 маленьких, которые ручная кладь, и с кошкой. Мы до этого обросли немножко вещами в Москве. Часть мы там, не знаю, распродали, раздали. Часть отвезли обратно там в Минск родителям, друзьям. Самое сложное, с чем было расставаться, это с книжками, потому что их мы накопили прям приличное количество, и я так их люблю, я так по ним скучаю. Но я здесь уже начала опять обрастать книжками, потому что там как-то где-то кто-то знает, что мне нужны книги, и они как-то мне передают или привозят даже сейчас. Ну вот 4 чемоданов и кошки хватило для того, чтобы переехать, и в принципе не было такого, что какие-то вещи были необходимы жизненно, и их не хватало. В эту квартиру мы въехали пустую, вот, и в принципе там нам хватило, наверное, 2500 евро для того, чтобы полностью обставить всю квартиру. Вот, ну, все, что нужно. Можно накопить эту сумму для того, чтобы все необходимое купить и не перевозить. Гибкость вот эту вот сохранять мне очень важно.
Да, книги. Дело в том, что это, кажется, вообще самая тяжелая вещь на свете. У меня тоже было очень много книг. Учитывая, что я тоже там то в Петербурге, то в Москве жил, то ездил туром по России. И все равно, конечно, я оброс этими книгами, и потом я просто взвесил такой, я их не повезу. Но я в итоге пришел на Amazon Kindle. Пару вечеров в притирании, потом Kindle прям уже такой любименький, а в нем, собственно, вся библиотека. И он еще не садится неделю. Amazon Kindle, на самом деле, классная штука. Он поддерживает все русские, естественно, языки и форматы. Так что книжки — это да. А у меня, кстати, история есть про 100 килограммов. У меня друзья, они тоже намады, они еще, у них не кот, а ребенок. Ребенок маленький, и они умудряются, вот они за последний ковидный год пожили в Чили, в Новой Зеландии, в Аргентине, в Эдинбурге, это Ирландия, и сейчас снова в Новой Зеландии, и я, конечно, во-первых, поражаюсь, как они это делают с ребенком, потому что они его пристраивают в итоге в садик. Насколько я понимаю, что даже вот если ты в России живешь, есть ребенок, садик его пристроить — это целый квест. А они смогли это сделать, находясь в Веллингтоне, не Новая Зеландия, в Колумбии вообще. И они нашли, главное, этот садик. Правда, потом они приехали, он все равно закрылся на ковид. Ха-ха-ха. Так вот, история про груз, которую они рассказывали, что они на тот момент вот еще не понимали, как мало нужно вещей человеку. То есть у них были свои чемоданы, а потом за ними как-то ехала еще вот эта фура за бешеные деньги со всеми скарбами. Сковородочки чугунные, казаны, плов варить-то надо обязательно. И в итоге, естественно, все пошло не так, и он приехал то ли через 4 месяца, то ли через 6 месяцев. И за это время они быстро купили какую-то икеевскую посуду, и потом, когда им приехало, они открыли такие, а зачем нам нужен этот хлам? Как мы могли вообще любить это? Господи, да кому нужен этот казан? И выяснилось, что вот эти, типа, оставшиеся полтонны, за 4 месяца они уже перестроились, и мозг даже не узнает их, как роднулечки. Так вопрос о том, что все-таки, да, вещи, просто 15 килограмм ручной клади мне достаточно. Мой Mac, пару футболок, на самом деле, это все. Но, естественно, правда, нужно иметь какие-то деньги, да, ну, говорили про, примерно 2500 евро для того, чтобы все потом на месте закупить. Еще мысль догонку по поводу того, что мы сейчас, получается, работаем, даже неважно, Digital Nomad, мы переселенцы или нет, все равно из дома, и я думаю, что это должно изменить архитектурную индустрию и индустрию, не знаю, Airbnb, долгосрочной аренды, потому что теперь обязательно же должен быть кабинет, либо рабочая зона. Потому что раньше это не входило в обязательный пакет проживание. Теперь, мне кажется, без этого никак. А у вас прям кабинет, да? Вы прям там работаете?
У нас два кабинета. То есть это было прям условие, когда мы искали квартиру, терраса и два кабинета. Единственный минус, наверное, европейских планировок в том, что эти кабинеты окнами выходят в колодец, вот, и нет дневного света. Да, кабинет — это просто обязательно. И мне кажется, даже и те же отели будут немножко перестраиваться, чтобы была возможность где-то работать.
Это правда, потому что часто даже розетки не найдешь. А если и найдешь, то она где-нибудь в ванной для бритвы. То есть про бритву они подумали, потому что я буду сидеть с лэптопом, они почему-то не подумали. Ну, еще вот, кстати, терраса, вот этого в России, не знаю, может быть, где-то в Сочи есть. Знаешь, что сейчас огромная куча диджитал-специалистов, вот профессий, как у нас. Они едут в Сочи, организовывают там целые такие глэмпинги, лакшери, лагеря. Но я думаю, что вот разве что там могут быть террасы. А террасы — это, конечно, вот особенно в локдауны, это супер спасение. Вы можете выйти, там, я не знаю, выпить бокал, просто посмотреть на солнце. Просто вообще подышать, понять, что мой мир по-прежнему стоит, он существует, есть деревья, птицы, это, конечно, очень здорово. И классно, что вот в южных теплых странах, конечно, террасы эти есть, и патио. Это, конечно, вот другое совсем создает ощущение качества жизни, которого, в принципе, стоит переехать, как мне кажется.
Ну да, это точно. Потому что для нас, постсоветских ребят, терраса — это балкон, где стоят мамины цветы, твой старый велик. То есть как бы это не место для отдыха, это место для склада вещей. А здесь терраса — это место, где ты можешь реально позавтракать. Вот, например, мы переехали в эту квартиру в октябре, и в октябре мы еще завтракали утром на террасе, то есть было тепло. Это невероятная какая-то история.
Ах, красота. Давайте теперь поговорим, да, чтобы вот ребята нам так сильно не завидовали, которые нас будут слушать. Поговорим о том, как вы работаете, потому что, конечно же, у всего есть своя цена. И, конечно же, ну, реальность в том, что далеко не каждый человек может так сделать. Мы говорили о подушке безопасности из денег, да, на тот случай, если что-то пойдет не так, ну, им придется, возможно, возвращаться. Я считаю, что в этом нет ничего плохого и стыдного. И мы поговорили про ваш рабочий кабинет, да, но я напомню, что Ирина работает в нотологии, и в нотологии руководит целым отделом из 30 человек. И получается, что... 40 уже.
40.
Что это за отдел? Отдел маркетинга?
Да.
И расскажите, как у вас устроены процессы именно, потому что, а, часовые пояса не совпадают, б, вы, получается, не видите их годами. Вот какие-то есть препятствия или, наоборот, только плюсы?
Ну, получается, что изначально концепция моего переезда была в том, что я переезжаю, и раз в квартал, там, на недельку, на полторы, в зависимости от, буду приезжать на там наши квартальные совещания, видеться с ребятами, которые есть в офисе. И вся эта схема прекрасно жила до января. В январе я была последний раз в Москве, потом мир поменялся. То есть схема, которая была у меня в голове, ну, не получилось ее реализовать. Но в целом у нас отдел маркетинга изначально был смешанного формата, и у нас как бы всегда больше ребят работало на удаленке. И мы, в принципе, всегда были гиперлояльны к удаленному формату. Поэтому то, что мой отъезд произошел, скажем, критично, ничего не сломалось. Именно с точки зрения управления командой маркетинга и нашего взаимодействия, ну, у меня вообще не было вопросов. У меня были вопросы, как я буду взаимодействовать там с руководством, ну, и с кем-то там из других горизонталей, допустим, потому что там все ребята в офисе. Ну, опять же, карантин помог всем и сказал, что это все возможно. И в офисе у нас, наверное, там типа 15% ребят, которые в Москве и которые ходят в офис, ну, даже сейчас там периодически ходят, потому что тоже подустали сидеть дома. Вот. Мы договорились, что я уеду, попробую, все попробуют, поймут, ок, не ок. И если ок, то продолжаем, если нет, то как бы, ну, расстаемся, потому что нет задачи сидеть на месте и занимать чье-то место, если это мешает, например, развитию компании. Вот. Но в целом получилось вроде хорошо. Изначально были выстроены процессы так, чтобы всем, даже удаленным ребятам, которые приходят в компанию, там никогда не были в офисе, никогда не видели нас вживую, было понятно, где там ставятся задачи, где мы общаемся, где мы созваниваемся. Вот, поэтому здесь, мне кажется, вообще все было супер гладко и понятно. Самое главное, чтобы, ну, вот эти вот процессы коммуникации были настроены, то есть человек понимал, куда, по какому вопросу ему приходить, чтобы решить там ту или иную задачу. Вот это у нас все было, поэтому все получилось.
Хорошо отстроенные процессы, да, мне кажется, это ключ, потому что те компании, которые вот изо всех сил цепляются за офлайн, да, и считают, что вот обязательно нужно, чтобы я в обед прошел, и посмотрела, чтобы все сидели. Главное, чтобы сидели, чтобы были в зоне досягаемости. Нотология здесь является неким антиподом, к счастью. Мне кажется, это просто такой микроконтролинг, микроменеджмент и, да, неуверенность в отлаженности процесса. Потому что если все работает, если вы созваниваетесь, то есть получается, там, не знаю, Slack, Trello, Miro, Zoom, Telegram-чаты, да, используйте эти вещи? Может, у вас какой-то внутренний софт?
Ну, да, мы используем Slack для такого корпоративного общения, Telegram, у нас есть канал просто маркетинга, где мы там флудим больше, скорее, чем по работе. Ну, по работе иногда общаемся. У нас есть Jira для задач, мы работаем по спринтам, как разработка. Все документы у нас там на Google Docs хранятся. Да, созваниваемся в Zoom-чике, Miro тоже используем там для каких-то проектов. Все используем, все работает.
Класс. А теперь самая веселая часть подкаста – это города. Я сейчас буду говорить про каждый и буду начинать с небольшой вставочки, где я буду говорить на местном языке «Здравствуйте», «Спасибо» и «До свидания». Дело в том, что по опыту обычно для месяца житья в каком-либо новом городе и стране этого достаточно. Поэтому «Здравствуйте», «Спасибо», «До свидания» будет для Сеула по-корейски. «Здравствуйте», «Аньон хасио», «Спасибо», «Гамсахамнида», «До свидания», «Аньон». Сеул – это неоновые вывески, это по-настоящему футуристический город. Удивительная еда. Вот никогда вы такого не видели и не ели. И диджитал весьма экзотический. При этом в интернете очень мало информации о том, как съездить в Южную Корею. Для меня это странно, потому что для россиян, по крайней мере, в мирное время, Южная Корея дает 30 дней без визы. Сам Бог велел туда отправиться. А вот, например, если вы начнете что-то смотреть в YouTube, вы найдете «Орел и решку». Они целых два раза снимали про Сеул. И оба раза выбрали самые глупые, нелепые места, которых, на самом деле, просто категорически не стоит ходить. А про хорошие они умолчали. Давайте расскажу вам про хорошие. Итак, первый – это Сеул Стартап Хаб. Он находится не прямо в центре-центре, но все равно в городской его части. Это гигантский трехуровневый коворкинг для стартапов и просто для любых фрилансеров. То есть там есть 100 мест, они занимаются в порядке очереди, там шикарные зоны отдыха, переговорки, и при этом все совершенно бесплатно. То бишь с раннего утра до позднего вечера вы просто приходите, никто ничего не спрашивает, просто садитесь и работайте. И работайте в суперкомфортных условиях. На территории стартап-хаба можно взять хороший кофе, корейцы знают в этом толк, крафтовое пивко в конце дня, если вдруг вам нужно, и обеденная зона, которая сделана очень хитро. Это инкубатор-полигон кухонный, где новички, и вы тоже можете быть в их числе, можете попробовать себя в ресторанном бизнесе. То есть, соответственно, с двух сторон происходит стартаперство, там есть все нужное оборудование и голодные айтишники, на которых можно все потестировать. Обеды все равно платные, но все равно цена небольшая. Второе, что нужно обязательно посетить в Сеуле, это фантастический культурный комплекс, который называется Dongdaemun Design Plaza. Его делала Заха Хатид, знаменитая архитекторка. Ну, в общем-то, вот конкретно это место входит почти все путеводители. Это исполинский инопланетный объект, изогнутый размером со стадион. И там есть крутой музей современного искусства. Я, в частности, ходил на Кита Харрингтона. Музей кукол, музей-магазин, я бы даже так сказал. И это звезды кей-попа в миниатюре, вот эти вот BTS-ки. Вы можете купить эту куклу. А еще там есть поле электрических светящихся цветов, которые, ну, просто супер инстаграммабл. Дальше можно поехать за черту города, но это будет очень приятная поездка. И, кстати, об этом месте почти никто не знает в русском интернете. Это Paradise City, так и называется. Футуристический город, он находится рядом с аэропортом Инчеон, поэтому, в принципе, как только вы прилетели в Сеул, вы можете сразу туда и отправиться. Это почти пустой комплекс, но из космических зданий. Их строили лучшие архитекторы Земли из разных стран, преимущественно скандинавских, поэтому все выглядит совсем-совсем не по-азиатски. Доехать из центра Сеула можно на транспорте будущего. Это вид транспорта, который называется маглев. Я не знаю, слышали вы о нем или нет. Маглев значит магнитная левитация. Это что-то типа метро, но только очень роботизированного. Пилот-робот. Вагон в буквальном смысле парит над рельсами. И проезд при этом еще и бесплатный. Еще, конечно, в Сеуле обязательно нужно посетить кэт-кафе, кошачье кафе. Их несколько. Но рекомендую проехаться на окраину, где находится, ну, больше 100 кошек небесной красоты. Всех их можно потискать. Все они в прекрасном здоровичке и настроении духа. Все разные. И они как раз, конечно, сосредоточились на мемных породах кошек. То есть тут все те кошечки, которых мы видели в ТикТоке. И абиссинская, и мейн-кун, и сноу-шу. Это та кошачья порода, которая принадлежит Grumpy Cat. Но, пожалуй, самая диджитальная точка Сеула, она так и называется Digital Media City. Они очень смешно в метро объявляют Digital Media City. Это квартал, ну, точнее говоря, не совсем IT-индустрия, а скорее шоу-бизнеса. То есть как раз кей-поп-звезды, у них есть специфические ритуалы, стеклянные куполы, толпа фанатов и очень много современного искусства. Там как минимум 10 гигантских инсталляций, они выглядят крайне зрелищно. И там еще снимали кино, в частности, снимали «Мстители» Эру Ультрона, и там осталась конструкция, которую увидели прямо в фильме. Это два огромных синих человека, которые протягивают другу палец. Это просто мечта всех инстаграмов. И когда я там был, там, конечно, были кей-поп-звезды и куча их фанатов, и это тоже выглядело очень-очень интересно. А сейчас включу вам как раз ту группу, которую я там застал. Это такие Spice Girls, но на стероидах. Они называются Red Velvet, и это образчик кей-попа. Теперь расскажу про самый реальный вариант. Это Стамбул, а еще рекомендую Измир. Вставочка. Здравствуйте. Мераба. Спасибо. Тешекуля. До свидания. Гуле-гуле. Легко запомнить. Стамбул открыт и доступен максимально в ковидную эпоху и для обладателей русского паспорта. Есть любители, конечно, вилл турецких на южном побережье страны. Катя Конусова, например, сделала целый YouTube-дом из 20 работников, и они как раз выбрали Анталию. Там море. Есть редактор издания «Нож», наверняка вам известного, Артем Чапаев, который тоже любит виллы на южном побережье, там, где есть античные раскопки и остатки храмов Артемиды. Есть город Измир. Он что-то типа Санкт-Петербурга, да, Стамбул, получается, Москва. Измир максимально светский, там минимум ислама. Он джентрифицирован, и набережная там совершенно прекрасная, в духе парка Горького оборудована. Но мне лично больше нравится, конечно, столица в Стамбуле. Мне показалось, что там больше инфраструктуры для диджитал-номадов и удаленных работников. Сейчас будет несколько мест, которые я горячо рекомендую, потому что в Стамбуле я жил не один раз. Первое – это коворкинг «Collective House». Там в основном фэшн-комьюнити, но очень удобные условия труда, невысокий прайс и фантастический вид на Босфорский залив. Еще там подают вот этот чаек цвета кроличьей крови, и, в принципе, там прекрасные условия. Бамантиада – это такой большой комплекс, где есть и место для работы, и галерея фотоискусства от бренда Leica, это производители фотоаппаратов ретро. Есть крафтовое пиво, много разных точек, любые бургеры, фалафели, хумусы. Летний кинотеатр, и когда я там был, там показывали фильм про русского балетмейстера Нуреева, то есть там в основном показывают артхаус. Если вы поедете в другую часть города, там будет клуб «Аркаода». Это клуб побратим с берлинским клубом. То есть и в Берлине, и в Стамбуле есть клуб под названием «Аркаода». Это делают одни и те же люди. И там очень круто, и иностранцам там обычно очень нравится. Там обычно играет техно, но иногда еще диско, хаус. Галерея «Соль». Она называется Salt Gallery. Во-первых, совершенно фантастический, крайне эффектный для Инстаграма дизайн интерьера. Помещение сделано в виде вопросительного знака. Там еще есть книжная лавка, библиотека. Пространство для современного искусства показывает британский видеоарт. В кафе есть прекрасные рабочие места с хорошим Wi-Fi, бесплатным. Ну и еще что хочется сказать про Стамбул. нужно скачать приложение NextBike, оно международное, и вы сможете брать велики в аренду по часовую оплату, по минутную, если хотите. И я рекомендую поехать в Кадебастан. Это бесконечная морская набережная с пляжами, там тусуются именно светские стамбульцы, и там лучшая велодорожка города. Вы едете на этом арендованном велике вдоль моря, примерно с такими звуками. Бангкок. Здравствуйте, по-тайски будет савадикап. Спасибо будет капунхап. До свидания будет лаконхап. Мой совет. Выбирайте не острова, вот эти все Самуи и все прочее. Там, знаете, очень много на Калимне купола и, в принципе, не такое классное море. Выбирайте столицу. Big City Life. Там как раз все очень круто, в отличие от островов, куда почему-то все едут. Да, конечно, в Бангкоке есть черты Сингапура или, может быть, даже китайской тоталитарии. Face recognition везде. Я пару раз попадал в спорные ситуации, когда выяснялось, что, оказывается, каждое мое движение в городе записывается, и потом мне просто показывали кадры и говорили: «Господин, ну вот здесь вы были виноваты». Я рекомендую селиться в районе Силом, так называется Силом. Это что-то типа Москва-Сити, там все приспособлено для экспатов, для иностранцев, весь бизнес сосредоточен, IT-бизнес, крупнейшие международные компании и потрясающие совершенно небоскребы с бассейнами и орхидеями на крыше. Почти всегда в Airbnb включается также спортзал и сауна, и что только не. Вам совершенно точно пригодится приложение Grab. Это главный игрок, при этом у него самый смешной спорный статус до сих пор, он нелегален в Таиланде, но при этом глава приложения Grab выдвигался на выборах и, в принципе, является важной фигурой. Grab — это и еда, и такси, и что только не, любые услуги, что-то типа Яндекса, и он супер удобен, и они еще очень щедры на промо-коды. И тут с вами снова рубрика «Лучшие коворкинги мира». В Бангкоке есть Too Fast to Sleep, он тоже находится в том самом районе Силом, и это гигантское пространство для работы и учебы. Это что-то типа студенческой библиотеки, но только очень круто выглядящий, футуристично, 24/7, бесплатно. Нужно лишь купить кофе за $1.5, на чеке будет написан код от Wi-Fi, и такой скорости интернета я, конечно, не видел нигде. 90 мегабит в секунду на отдачу и прием легко. Это в десятки раз шустрее, чем обычно бывает. Ну и также, конечно, Бангкок хорош своими мишленовскими ресторанами и барами из топ-50. Они легко доступны без брони, это редкость. Также в Бангкоке еще много парков с пальмами, арт-объектами, прекрасными озерами, лебедями живыми и варанами, тоже живыми опасными хищниками. Еще хочу отметить, что в Бангкоке все очень здорово с джаз-сценой. Это неочевидная информация. При этом, конечно, там очень специфические джаз-бары. Они, с одной стороны, классические, а с другой стороны, в качестве певиц там, как правило, выступают трансгендерные персоны. Сейчас включу маленький отрывок. На этом все. Хочу сказать, что в Клабхаусе, где я недурно разогнался, у меня там уже больше 40 тысяч подписчиков, видимо, кому-то нужен, я провожу там аудиокомнаты, и я буду проводить целую серию Клабхаус-разговоров о диджитал-номадизме. У меня есть на примете три совершенно замечательных человека, с которыми я лично дружу, которые тоже колесят по миру и одновременно работают, и они будут рассказывать о том, как это можно делать из Новой Зеландии, из Бали и Барбадоса, либо, если угодно, Барбадоса. Так что подписывайтесь на меня в Клабхаусе. Мой юзернейм там просто Гуров латиницей. На этом все. Пока.